Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 10 февраля, 15.06. Меня зовут Юрий Буткин, с нами политолог Леонид Поляков. Программа «Пиджаки». Пиджак в пиджаке, добрый день.
Да, добрый день, Юрий.
7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через Телеграм писать, пользователю «Говорит МСК-бот». Ну, сейчас в новостях, я не знаю, слышали вы или нет, Дмитрий Губерниев не хочет извиняться перед биатлонистом Фуркатом. Спорт, есть такое ощущение, что там что-то уже политическое происходит. Но мы заходим вот в этот спортивно-политический скандал все глубже и глубже. Насколько мы, насколько мы показали себя готовыми к этому, что ли? Это ведь уже внешняя политика, а не спорт, правда?
Ну да, здесь получилось, что совместились как бы два трека отдельных. Это февраль 2014 года, наша замечательная Сочинская Олимпиада, и победа на этой Олимпиаде в последние дни, там неожиданно вдруг пошли медали. И в то же время вот этот самый злополучный Майдан в Украине. И с тех пор, в общем, как бы неразлучные такие братья идут, и параллельно и спорт, и политика. А любое, так сказать, любая возможность как-то наехать на Россию в области спорта, тем более, что возможность предоставляется за счет вот этого постоянного допингового скандала, она моментально как бы, ну, я бы сказал так, политически монетизируется. Тут же находятся люди, которые готовы, так сказать, лыко в строку вставить и интерпретировать события, скажем, в российском спорте как,
ну, вот еще
как
одна
политические события.
Вот еще одна минус, золотая медаль только что.
Да,
золотая медаль 2012 года.
Нет, ну понятно, что это все минус и минус. Это 2012 год, это Лондонская Олимпиада. Да. Да. Ну, то есть теперь все под одну гребенку идет, понятно, все будут зачислять в одну, так сказать, ту же, так сказать, копилку. Все, в России все страшно, в России, значит, государство, в котором все насквозь коррумпированы, насквозь все пользуются допингом. Вот. Я думаю, что это, конечно, тяжелая и печальная история. Прежде всего, она действительно пагубно сказывается на спортивной атмосфере, на взаимоотношениях между спортсменами. И, в принципе, она отравляет саму вот эту идею спорта как принципиального места, где люди могут соревноваться, не примешивая никакие политические, так сказать, моменты.
Но с вашей точки зрения, насколько вот эти вот разговоры о том, там, один из биатлонистов вчера предлагал просто Фуркаду пойти поговорить, насколько я понимаю?
Ну, потому... Логинов, по-моему,
да? Да, да, нет, другой. А, значит, Губерниев недостаточно хорошо обозвал Фуркада, правда, теперь он говорит, что и даже извиняться по этому поводу не будет. То есть мы держим удар или нет?
Ну, пока да, пока да. Дело в том, что, как, я не знаю, сам Фуркат, по-моему, объясняет свой жест, который, в общем, я видел этот ролик, и, наверное, наши слушатели тоже видели. То, что сделал Фуркат, когда он, так сказать, прошел свой этап, и потом завершал его, и это движение лыжи, и движение рукой и палкой в сторону Логинова, который, в общем, в результате этого удара упал. А, в общем, это за пределами такого, знаете, обычного спорта явно находится.
Да, но подождите, когда вот мы говорим, опять же, это ведь тоже отдельная история, понятно, что мы в сложной ситуации.
Да.
Понятно, что нам кажется, что нас все обижают. Но про золотую медаль принял решение специальный суд.
Да.
Не просто так. Потом, по поводу вчерашнего Фуркада, наши же тренеры сказали, что ему нечего предъявить. Следовательно, получается, нечего предъявить.
Нет,
дело и получается, в том, что мы приписываем... Или
нет,
как
дело
это?
В том, что вот в отношении логики... Вообще говоря, в спорте тоже есть своя политика. Эта политика состоит в том, чтобы строго придерживаться установленных правил и не примешивать к этим правилам свои толкования этих правил. Фуркат давно занимается тем, что он их толкует. Да? В спорте есть... нормальное, так сказать, законодательство, которое постановляет. Человек попался на употребление допинга, он должен понести наказание. Отбыв его, он приходит в спорт на равных правах со всеми остальными. Что делает Фуркат по отношению к Логинову?
Он высказывается.
Он начинает моральную травлю. Это хуже. Это хуже, чем просто, вот, так сказать, нарушение закона, понимаете?
Он удаляет то, что пишет, потом за него извиняются, ну, или что-то подобное.
В том-то и дело. Поэтому это уже попытка организовать некий такой тотальный бойкот, моральную травлю вообще российского спортсмена, который, между прочим, да, действительно, он виноват, но он понес наказание. И мне кажется, что вот эта ситуация, она абсолютно ненормальна, потому что если начать на спорте...
А что делать? Ну, понимаете, вот так конкретно... как вы эту ситуацию обрисовываете, получается, мы и вокруг враги.
Нет, не все враги, далеко не все, потому что Фуркат, конечно, человек, значительная личность в биатлоне, вот, но это не единственный человек, который в биатлоне что-то значит, чего-то достиг.
Но тренд очевиден.
Нет, тренд... Фуркат пытается его продлить и пытается навязать вот этот стиль отношений к российским спортсменам всем остальным. Я не уверен, что все остальные будут его поддерживать. И я не думаю, что мы находимся, так сказать, в каком-то таком тотальном кольце ненавистников и врагов. Есть отдельные люди, которые почему-то пытаются это делать. Мне трудно предположить, я не знаю деталей, почему Фуркат именно так лично мотивирован, или, может быть, он выполняет чей-то политический заказ, что тоже не исключено. Вот, но, по-моему, все-таки в большинстве своем, в спортивной среде, отношения, мне, как мне кажется, со стороны нормальные. И в этом смысле просто нужно действительно вот таких одиночек, таких людей, которые ставят себя выше закона или ставят себя в позицию интерпретатора спортивных законов, просто нужно вовремя ставить на место. И вот то, что делает раз... тот же, так сказать, Дима Губерниев, по-моему, это правильно.
Но, с другой стороны, вы же говорите о том, что это поведение одного, пусть даже известного и, в общем, звездного спортсмена. Но
он спекулирует своим авторитетом, очевидно.
Но ведь буквально за несколько дней до этого было решение президиума IBU, да, то есть главного биатлонного, да, так сказать, органа, хотя есть еще конгресс расширенный, который, собственно, и принимает такие решения, но исполком уже рекомендовал нам самим отказаться от
Тюмени,
от чемпионата.
Да, от Тюмени.
Да.
Ну, на каком основании, надо вспомнить. Дело в том, что РУСАДА пока еще не входит в Всемирную, так сказать, антидопинговую организацию, а одним из условий проведения соревнований в той или иной стране является наличие подразделения ВАДА в данной стране. Поэтому пока формально это предложение, это не требование, это предложение со стороны IBU, оно нормально. Другой вопрос, что ненормально положение, когда действительно наша лаборатория собственная, да, антидопинговая, не является членом Всемирной организации. Пока этот казус не будет исправлен, действительно, сама идея проведения в России чемпионата мира по биатлону, она, конечно, не работает, это естественно, это по чисто формальным основаниям.
И все-таки, ну вот кажется, здесь, смотрите, по формальным основаниям,
да,
там вроде как, ну это самодеятельность одного человека, потом еще где-то там это проблемы с бывшим руководителем спортивной лаборатории, который сбежал и очень хорошо себя ведет.
Да.
Но все это складывается в общую картину, в которой позиция России кажется, ну, изредка даже в некотором смысле благостной. А не война ли это против России, на которую Россия говорит, не-не-не-не, я не хочу этого видеть?
Нет, дело в том, что вообще, так сказать, есть такая идея, очевидно, она просматривается, и те, кто организовывал вот эту, так сказать, атаку по спортивной линии на Россию, они имели в виду именно это. Они имели в виду реализовать стратегию изоляции России, которую, как вы помните, провозгласил в свое время еще бывший президент Барак Обама. Да? России нужно изолировать за что?
За то, что там допинг.
Нет, они говорили. Обама говорил о другом. Обама говорил о Крыме. Но я все время напоминаю, что это вот злополучное совпадение спорта и политики в феврале 2014 года. С тех пор на спорт, на любой спорт в России ложится вот эта тень политического кризиса и политического неустройства в Украине, о чем вы только что говорили с вашим украинским гостем, и, так сказать, поведение которого, как мне показалось, настолько было вызывающим, что я до сих пор, в общем, немножко даже взволнован, потому что в ответ на его постоянные намеки на российский власовский оккупационный корпус, это, в общем, мне кажется, за пределами, ну, я бы сказал, такой нормальной, толерантной беседы, хотя я понимаю, что человек высказывает свою точку зрения.
Хорошо, тогда дальше. По поводу того, кто, как высказывает свои точки зрения и так далее. Сегодня так много говорят о том, что сделал руководитель театра Ленком. Это ведь тоже в некотором смысле...
В смысле директор.
Ну да.
Марк Варшавер.
Да.
Что руководитель художественный,
ну,
это
да.
Марк Анатольевич Захаров.
Ну, то художественный
это
руководитель,
они
директор.
Оба марки, но...
Да. Так вот, это ведь тоже в некотором смысле, ну, своего рода прокламация, когда человек вот так ведет себя на дороге.
Юр, значит, смотрите, да. Эпизод неприятный. Возникает, как всегда, подозрение, что, значит, есть люди как бы вне закона, что люди, которые, так сказать, пользуются каким-то авторитетом или высоким общественным, или еще каким-то положением политическим, там, в художественной среде и так далее, что им позволено то, что не позволено нам с вами, простым смертным, да? В частности, езда по тротуару. На машине с номерами, которые почему-то, значит, полностью копируют президентскую администрацию, АМР.
Ну, да. там другой регион, вроде как все, 7, кто понимает, тот понимает.
7-7, да, там да. стоит, хотя должно быть 9-7, да. Вот, значит, но насколько я, в общем, в этой ситуации погружен, мне показалось, что там, в принципе, возможно. Дело в том, что вот Марк Анатольевич Захаров, он естественным образом вступился, но в естественном не в том смысле, что, так сказать, честь мундира и вообще как бы Марк и Марк, да, я должен любой ценой ну, его да. защищать. Он объяснил простую ситуацию. Значит, театр – это, в общем, учреждение, это производство. Туда нужно завозить всякую продукцию, там буклеты и прочие-прочие дела. А въезда в внутренний двор театра с вот этой самой бывшей Пушкинской улицы, а ныне, значит, Большой Дмитровки или Малой Дмитровки, по-моему, не помню. По-моему, Малая, да? Большая начинается от Маховой, да, от станции.
Нет, по-моему, все-таки это Большая Дмитровка. Ну, не это главное, да.
Да, да. Да. Так вот, въезда во внутритеатральный дворик там какой-то, да, вообще двора я не знаю, есть ли он. Его просто нет.
Малая.
Да, Малая.
Получается, вроде как Малая должна
да,
быть.
Да, 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 просто нет. И получается, что театр вынужден все свои погрузочно-разгрузочные работы выполнять где? На тротуаре, потому что там, естественно, если он станет машина где-то просто на дороге, там...
Найди ближайшую платную парковку, а тут уже на тележке. Ну, вот так примерно, видимо, должны сказать в ответ.
Вот, но понимаете, чисто жизненная ситуация. Другой вопрос, что, ну, там претензии, скажем, вот этого молодого человека, который действительно, как сознательный гражданин, стал все это регистрировать, снимать на, значит, свой iPhone, чтобы потом... Причем это ведь действительно практика, которую приветствует ГИБДД в том числе, да? Мы знаем, что в Москве вот это работает действительно система. Граждане должны сообщать о тех нарушениях, а в частности, в первую очередь, о парковках в неположенном месте. Да, действительно. Человек в этом смысле проявил гражданскую сознательность, в ответ получил, ну, не совсем... Хотя, в общем, так сказать, насколько я понимаю, без особой грубости, в смысле, без какого-то такого жесткого мата, но какие-то... упреки в том, что, так сказать, и так далее. Вот, может быть, если следует свести именно к такой моральной, как бы, недостаточности того человека, который в машине находился, именно директор Ленкома Марк Варшавер, а в дальнейшем, ну, я не знаю, что придумать, там же не прорубишь вход в этот самый въезд в театр, значит, они так и будут это делать.
Но это же ведь,
в любом случае
возвращает нас к истории, что вот вроде бы здесь нельзя парковаться. Или, если вы говорите о предыдущем интервью, здесь нельзя вот так говорить. Ну, вроде бы. Угу. Но если нельзя, но очень хочется, то можно. Получается, у нас в обществе не существует каких-то определенных рамок, за которые нельзя выходить, ну или нежелательно выходить.
Юра, вы правильно говорите об очень больной теме, действительно, о теме справедливости, теме равенства между людьми в демократическом государстве. По определению, да, демократическое государство предполагает, что все равны перед законом, все должны выполнять одни и те же, так сказать, правила. Неважно, кто ты, премьер-министр, президент или, так сказать, дворник там во дворе или там на улице театра Ленком. И мы знаем, что практика в продвинутых демократических странах предполагает, что независимо от поста, человек, если он, скажем, превысил скорость или там что-то еще другое сделал, он получает аж штраф и, в общем, и так далее. Хотелось бы то же самое и у нас. Но дело в том, что мне кажется, что вот эта длительная историческая привычка людей с привилегиями и в советское время... Да, впрочем, и в царское, по всей вероятности, тоже, хотя я не думаю, что в царское время ситуация с Ленкомом вызвала бы вообще какой-нибудь резонанс вот, на Дмитровке. Но остановился там извозчик, ну и что? Так вот, конечно, нам хочется, чтобы было абсолютно действительно вот так, как это в продвинутой демократии.
Но это обязательно, это должно быть обязательно, что если ты нарушил некие правила, потому что ведь часто люди говорят, что это не очень-то и правила нарушает, а, мол, дескать, вам кажется, что так надо делать, а мне кажется, что иначе. Ну и вот даже про биатлонистов мы говорили.
Да.
Нам вроде кажется, что все плохо, но потом мы говорим, нет, с точки зрения закона тут ничего не сделаешь. И вот, это же какие-то нравственные должны быть ограничения.
Ну, здесь... Юр, вы выводите на разговор о том, как толкуются правовые нормы, наверное, да, потому что...
Скорее нравственные, которые не описаны в законе,
ну,
или нет?
Ну, конечно, нет. Ну, а что такое нравственность? Это договор общественный, да, это такая конвенция между нами всеми, что мы должны что? Прежде всего, соблюдать нормы закона, во-вторых, относиться друг к другу таким образом, как мы хотели бы, чтобы к нам относились, да, то есть старинное библейское такое политико-философское правило. Поступай по отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы поступали к тебе.
Вот смотрите,
вот основа нравственности.
Правильно, вы говорите, активный гражданин, который не допускал...
Да.
Да. 008 тут же других активных граждан таких же вспоминает, пишет, но эти борцы с незаконными парковками, они ведь наклеивают там какие-то наклейки.
Стоп-хам, да.
Ну да, нарушают, да. Нарушая обзор водителя.
Да.
Больше того, они трогают чужую собственность.
Ну, в общем, да.
Разве они не злостные хулиганы?
Была конфликтная ситуация, совершенно верно. Да,
и абсолютно. Это же тоже проблема.
Ну, что делать? Одна часть граждан думает в отношении других граждан, что ей позволено в ответ на нарушение закона применять тоже меры, которые, в принципе, нарушают другие законы. Это
вот
опять
это...
вопрос о взаимодействии между нами в так называемом гражданском обществе.
Вот, у нас 222
постоянно говорим,
раз, да.
Что нет гражданского общества. Когда оно наступит?
222 просто пишет, но даже в советское время не было такой, как он пишет, вопиющей наглости и хамства.
А почему? Вопиющая наглость и хамство.
Ну, это он так оценивает ситуацию.
Но я бы сказал так, что дело в том, что все-таки уровень свободы в советском обществе и сегодня несопоставим. Я жил в этом советском обществе 40 лет и очень хорошо помню.
Но как? Нынешнее общество же, казалось бы, более открыто. Тут же кто-нибудь тебя может сфотографировать. Это может быть где угодно опубликовано, а не в единственной возможной газете
«Правда».
Понимаете,
в чем дело, Юра? Есть такая очень давняя проблема, про которую в свое время замечательно сказал бесспорный революционер Александр Иванович Герцен, если кто не помнит, 19 век, да, замечательный наш писатель, ученый, политик, эмигрант, призывавший Россию к топору там, и так далее, и так далее. А в конце жизни... написал письмо старому товарищу, своему Бакунину, да, знаменитому русскому анархисту и разрушителю государственности, в котором есть такая строка: «Нельзя с человека освобождать внешне больше, чем он освобожден изнутри. До тех пор, пока мы сами не будем находить возможность регулировать собственную свободу, не научимся это делать изнутри из себя каждый, до тех пор внешние ограничения работать не будут. Каждый будет думать, что он в данный момент... абсолютный господин всего.
Вот, смотрите.
Что хочу, то и делаю. Некоторые
до тех пор, пока...
Да.
Хорошо.
Пока внутренне каждый из нас не созреет для этой внешней свободы.
Вроде как в европейских странах с более взрослыми демократиями уже же дозрели, как нам кажется. Мы же часто приводим это в пример.
Вот не человек, всегда и не везде,
вот человек из Германии просто пишет.
В большинстве случаев, да.
Вот этот сознательный гражданин, который все фотографировал, он же просто не был в демократическом Амстердаме.
Ну там, в смысле парковок?
Ну конечно, там, если человеку хочет, нужно куда-то подвезти, он подвезет, разгрузит, потом уедет, даже несмотря на это. И никто не будет устраивать ему вот подобного рода вещи.
Совершенно верно. Вот в этом смысле конфликт очень хороший текст, вовремя пришедший, может быть, для того, чтобы мы эту тему для нас с вами резюмировали. Если бы этот юноша, молодой, насколько я понимаю, там 17 или 18 лет, действительно вступил в диалог с человеком, который находится в машине, этот диалог прошел бы по такой модели. Юноша спрашивает: почему вы здесь находитесь? А человек в машине говорит:
разгружаю.
Вы понимаете, я временно, я приношу извинения за неудобства, но у нас театр, и я привез буклеты, и сейчас мы вынесем, и я уеду. Если бы было так, то, наверное, мы бы с вами это не обсуждали. И тысячи, и миллионы вот таких конфликтных бытовых, житейских ситуаций разрешались бы благополучно. Но ведь это действительно культура общения, никуда от этого не денешься, которая строится на том, еще раз повторю, что поступай с другим человеком так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот это очень трудно выработать, но постепенно нужно, потому что, повторюсь, в свободном обществе, действительно, свобода может быть не только во благо, но очень часто и во зло. Это зависит от каждого из нас.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Александр Фельдман предлагает сразу тему поменять. Он просит вас прокомментировать приговор Навальному. У него есть шансы заскочить, как пишет Фельдман, в избирательный поезд 2018 года? И главное, а у общества есть запрос на Навального?
Ну, какой-то части есть, безусловно. То есть Навальный не с Луны свалился, не с Марса прилетел. Это человек, который живет в нашем обществе, пользуется всеми правами и свободами, живет в рамках закона. Когда он их нарушает, эти рамки, то, соответственно, к нему применяются соответствующие меры. Что касается приговора, в общем, я, так сказать, с самого начала был уверен в том, что сам по себе вот этот Ленинский, Кировский суд Ленинского района, по сути дела, воспроизведет предыдущий вердикт. Мне кажется, что здесь сыграла роль вот эта вот традиция, что называется, корпоративная. А судья Втюрин, который, так сказать, вел этот процесс, не нашел в действиях судьи предыдущего, не помню его фамилию, так сказать, ничего не соответствующего рамкам закона.
Не нашел или не искал?
Я не знаю, но процесс был, да, собственно, в рамках этого исследования получилось так, что он, по сути дела, подтвердил. Другой вопрос, что если есть решение по этому, значит, суду, по первому приговору решение ЕСПЧ, на основании которого Президиум Верховного Суда отменил прежний разговор, то, похоже, это сказка про белого бычка. То есть мы опять, так сказать, начиная сначала. Потому что очевидно, что адвокаты, да и сам, в общем, Навальный, по-моему, все еще адвокат, я не помню, как у него с лицензией, но адвокаты его наверняка подадут апелляцию, если уже не подали.
В любом случае, даже если имеет лицензию, вряд ли будет защищать сам себя.
Да, да, значит, то есть еще предстоит, значит, апелляционная инстанция, и, по сути дела, если дело не будет, так сказать, возвращено снова в первичный суд на основании апелляционного решения, а пойдет, так сказать, дальше по всем инстанциям, то опять все это пойдет в ЕСПЧ, и, судя по всему, если вдруг в ЕСПЧ не случится какого-то такого форс-мажора, когда, скажем, я не знаю, там вот все стадии, которые должен пройти Навальный сейчас у нас в России, они, по-моему, включают в себя месяца три как минимум, и если в ЕСПЧ поступает там через три месяца жалоба Навального, и ЕСПЧ на следующий день рассматривает эту жалобу, а напомню на всякий случай, что предыдущая жалоба рассматривалась три года почти, да, потому что приговор был в 2013 году, а решение ЕСПЧ вынес еще в январе 2016 года. То есть, если ЕСПЧ, так сказать, поспешит, то так и снова, так сказать, этот приговор отменит. И снова Президиум Верховного Суда солидаризуется с решением ЕСПЧ, в смысле вернет в первичную инстанцию, то я не исключаю, что совпадение может быть таким, что на время, когда отменен прежний приговор, и Навальный восстановлен абсолютно полностью в правах активного избирательного права, то есть... Вернее, пассивного избирательного права, то есть он может быть избран, да, участвовать в выборах на высший пост Российской Федерации, он может принять, так сказать, участие в этих выборах в 2018 году. Но никаких гарантий этому нет. Пока, если этот приговор остается в силе, это, так сказать, 5 лет условно, это тяжкое преступление по этой статье. Люди, которые, так сказать, признаны виновными в нарушении закона по этой статье, лишаются права участвовать в выборах на достаточно длительный, по-моему, 10 лет срок.
Александр Фельдман уточняет, что лицензия отозвана после дела Ейфраше, еще три года назад это было.
Ну, вот видите, да, хорошо,
вот,
спасибо. Да.
Раз уж мы заговорили про выборы и про тех, кто гипотетически мог бы претендовать на пост президента России на следующие 6 лет, вот на этой неделе появилось сообщение. Правда, вот это сообщение есть смысл... видимо, обсуждать исключительно в таком гипотетическом ключе, потому что это ведь не официальное заявление, но в любом случае...
То, что нас называют утечка.
В СМИ было написано, была утечка, что якобы на пост президента будут претендовать все те, кто уже претендовал.
Ну, правильно, да.
Это правильно?
Нет, я имею в виду правильно, что я тоже знаком с этой информацией, с этой так называемой утечкой. Вот. Ну, причем как это подается, что якобы, значит, в Кремле сначала сильно думали на тему...
Чтобы были новые лица.
А не оживить ли, да, так сказать, избирательный ландшафт, не попытаться ли внедрить вместо прежних выборов лидеров парламентских партий каких-то новичков, так сказать, какие-то свежие головы туда поставить, для того, для чего? Прежде всего для того, чтобы каким-то образом стимулировать явку. Дело в том, что, ну, в общем, в этой версии есть некая доля правды, я бы сказал так, связанная с тем, что авторитет Владимира Путина настолько велик, и несмотря на то, что он до сих пор как бы не огласил свое решение относительно 2018 года, пойдет ли он или нет, мне кажется, что электорат Путина в этом нисколько не сомневается, абсолютно. Но вот в этой несомненности и огромной поддержке Путина есть подвох, связанный с тем, что довольно часто бывает на, так сказать, таких вот, на выборах, когда люди слишком уверены в победе своего кандидата, им как-то становится лень прийти и проголосовать. Мол, и так все произойдет. Я напомню нашим слушателям прецедент 96-го года в Питере, когда мэр Собчак шел абсолютным, так сказать, вне всякой конкуренции вроде бы на второй срок в качестве... Вернее, нет, это в Питере ведь губернаторы, да? Губернатор Собчак, люди, которые его поддерживали, просто решили в это время поехать на дачу.
Это Леонид Поляков, это программа «Пиджаки», прямо сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 10 февраля, меня зовут Юрий Будкин, наш гость Леонид Поляков, политолог, 7373948, телефон прямого эфира, можете писать через смс-портал, можете через телеграм, говорит МСК-бот. Александр Фельдман продолжает теперь уже про Собчака в Питере, вы говорите про его казус в 96-м году, вы полагаете, что такое может быть 20 лет спустя на уровне страны, вы считаете, что у нас может быть как с Трампом?
Ну да, интересный сюжет с Трампом, да, кроме всего прочего. Так вот, я продолжу то, о чем мы говорили до перерыва. Несомненность участия Путина, мне кажется, это факт, который признает весь, так сказать, весь электорат, который поддерживает его. А дальше вот эта вот обеспокоенность о том, что при такой слишком большой зашкаливающей уверенности и поддержке может быть некое охлаждение интереса к выборам, потому что результат, в общем-то, готов и предсказан, значит, надо было бы вроде как-то принять какие-то специальные меры, омолодить, так сказать,
ну, какое-то новое лицо,
лидерский состав, или, так сказать, специально как-то придумать какого-то, ну, возьмем в большие кавычки, Навального вообще, так сказать, не конкретно Навального, а кого-то, кто бы...
Ну, или заместителя Зюганова хотя бы.
Ну, или, скажем, по модели выборов 2012 года, когда пошел Михаил Дмитриевич Прохоров, вот как бы наш эквивалент как бы Трампа, да, такой большой-большой self-made man, в общем-то, как всем кажется, хотя на самом
тогда
деле...
Тогда получается, что он просто обогнал свое время, если уж пытаться проводить аналогии между Прохоровым и Трампом.
Ну, я просто вспомнил его, поскольку это похоже, хотя
нет, тут спрашивают,
сильно отдаленно
не
похоже.
Не мог бы быть Прохоров опять.
Вот, да, есть такая, то есть какая-то обеспокоенность, естественным образом в администрации президента на эту тему есть, но было бы... Просто, я думаю, совершенно политически неправильно и политтехнологически крайне опасно пускаться в предприятие на тему «А давайте мы сейчас порулим парламентскими партиями для того, чтобы заставить их выставить на следующие выборы каких-то кандидатов, которые, как нам кажется, будут правильными». Вот это вот, мне кажется, абсолютно самодискредитирующая идея. И если, то есть я не допускаю, что она в принципе была, но поскольку вот эта утечка последняя говорит о том, что от этого якобы отказались, в том смысле, что она якобы была, то это абсолютно стопроцентно правильное, своевременное и мудрое решение.
Но дело тогда том, мы что... опять возвращаемся к настроениям в обществе. Да, смотрите, ведь да. Тогда получается, что оставшиеся там Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов, это люди, которые...
И Григорий Явлинский.
И Григорий Явлинский,
уже заявил,
к примеру,
что он
тоже.
Будет обязательно.
Да, это да. Люди, которые делают это... что называется, уже давно и много раз.
В пятый, шестой, во второй, третий, да.
То есть получается, что все устроено так, что ничто не может их заставить поменять себя на какого-то более молодого человека.
Это вопрос зачем? Вопрос зачем каждый раз?
Это же развитие.
Развитие чего? Партии, которые...
К примеру.
Да, партии, которые представлены в Государственной Думе или не представлены, как яблоко, это партии с очень большим... по нашим, так сказать, меркам Новой России, таким историческим бэкграундом, по 20 лет как минимум, по 25 больше, да? Значит, эти партии, по сути дела, исповедуют одну и ту же программу каждый раз, то есть их программа практически не меняется, у них сложилось их политико-идеологическое лицо. Вопрос не в том, что кто-то пойдет вместо Зюганова, вопрос в том, что Зюганов, как лидер этой партии, сможет предложить на новых выборах. Вот в чем вопрос. Мне кажется, у нас не кризис лидерства, а кризис повесток.
Но, с другой стороны, ведь и кризис лидерства нельзя сбрасывать со счетов. Алексей пишет, и, в общем, это может быть шутка, а может быть не шутка. Он пишет, когда я родился, были те же люди, что и сейчас, а мне уже 22.
Ну, правильно. Ну, естественно, а куда они денутся? Я еще раз повторяю, что у нас нет кризиса лидерства, есть кризис повесток. Люди, которые конкурируют на выборах, на парламентских и на президентских, с «Единой Россией» и с, так сказать, с ее создателем.
В «Единой России», кстати, много что поменялось за это время.
Много поменялось, да, между прочим, на самом деле. Вот, это партия, которая действительно, в отличие от своих конкурентов, очень динамична, вспомним про праймериз в прошлом году. Но я к чему еще хочу свести наш разговор? Кризис повесток, понимаете, в чем дело? Если одно и то же постоянно предлагается и тем же Зюгановым, и тем же Жириновским, и тем же Мироновым, и тем же Явлинским, То есть один и тот же политический дискурс, практически вот как в приговоре.
Но было бы странно, если бы Зюганов перестал предлагать, к примеру, социалистические идеи или даже коммунистические, если бы он предлагал их.
Совершенно верно. Лейбл обязывает, да, называется «Коммунистическая партия Российской Федерации». Но вопрос именно в этом. Вы понимаете, в чем дело? Нужно адаптироваться к реальности, которая сама по себе не стоит на месте. Они адаптировались таким образом, что, в принципе, все лидеры наших оппозиционных партий согласны так или иначе, в той или иной степени, с тем стратегическим курсом, который реализует президент Путин.
Ну, то есть они не оппозиция.
И реализуют давно. А дело вот в чем. Оппозиция ради чего? Страна наша проделывает, так сказать, маршрут в истории небывалый. Мы переходим от социализма к капитализму, чего никто до нас никогда не делал. Мы строим, по сути дела, страну заново, экономику заново, политическую систему
Слушайте,
заново,
а вот социальную эти страны систему Восточной заново. Европы, разве они не сделали то же самое быстренько так?
Юр, они прожили в так называемом коммунистическом состоянии значительно, во-первых, меньше, во-вторых, в значительно более ослабленном варианте. С частной собственностью, с традицией многопартийности, пусть там, так сказать, маскарадной, но тем не менее. Все по-другому. Мы делаем то, что... Мы как были первопроходцами в 17-м, так мы остаемся первопроходцами в 91-м. И это очень непростая вещь. Поэтому здесь, когда на нас пытаются примерить мерки традиционных, развитых демократий, стабильных, или тех молодых государств Восточной Европы, нужно делать тут же большую поправку. Понимаете, в чем дело? Мы живем совершенно в особой ситуации, в которой один неверный шаг, и вообще весь проект «Новая Россия» может рухнуть. Вот попробуйте выстроить другие альтернативы по-настоящему тому, что делает президент Путин, и тому, что делает партия, которая его поддерживает. Попробуйте их представить обществу.
Но тогда вы должны объяснить.
Альтернативы, которые получат
если
поддержку.
Если нет альтернативы, тогда зачем нужны выборы?
Как зачем? Это институт. Общество существует на основе
принятых... Значит, мы не доросли до этой альтернативы
еще. Нет. Почему? Она может сложиться. Но дайте закрепиться на каком-то, по крайней мере, более или менее стабильном и безопасном уровне. Тем более, что мы после Майдана 2014 года попали в ситуацию вот этого идеального шторма, да, когда нас пытаются потопить на всех уровнях, политическом, идеологическом, военном даже, и экономическом.
Никто не спорит с этим, но пытаются спорить вот с чем. Что,
пожалуйста.
Если есть выборы, угу, то их интерес именно в непредсказуемости. И польза выборов именно в непредсказуемости. А Виталий пишет, у нас нет выборов, результат заведомо известен, нам интереснее выборы в США.
Нет, дело вот в чем. Не надо путать ситуацию, которая называется выборы, с их исходом. Бывают ситуации, когда выборы действительно заранее предопределены. И не только у нас. Не только у нас. Такие ситуации бывают.
Но в Германии, к примеру, было совсем недавно.
Ну, например, да. Но дело в том, что только у нас такая ситуация сложилась, причем конкретно в связи с конкретным президентом Путиным, что его всенародная поддержка настолько велика, а альтернативы настолько неприемлемы для большинства, ни альтернатива Зюганова, ни альтернатива Жириновского, ни альтернатива Миронова или альтернатива Явлинского не пользуются массовой поддержкой. Поэтому, да, действительно, исход выборов предсказуем, но это не значит, что предсказуемость дискредитирует сам институт выборов. Вы придите, подтвердите свою точку зрения, свою поддержку. Может быть, в ходе этих выборов появятся какие-то новые идеи, новые фигуры, действительно, никто этого не исключает. Понимаете?
Но Тарас настаивает, что реальные альтернативы просто не допускаются. Он утверждает, что это 100 раз уже обсудили.
Вот это другой вопрос. Значит, Тарас, да?
Да.
Тарас, давайте я вам задам такой простой вопрос. Собственно говоря, кого не пускают? И с чем? С какой идеей? Вот у нас есть конкретное меню, да? У нас есть коммунисты, ну, в ослабленном виде, не в том тотальном таком варианте советского и ленинского типа, ленинско-сталинского типа. У нас есть социал-демократы мироновского типа, да, у нас есть по названию либерал-демократы, ну, в общем, я бы назвал их такими, знаете, имперско-националистической партией, да, такая правая классическая правоцентристская партия, близкая в чем-то, скажем, Марин Ле Пен во Франции. Она есть. И есть у нас либералы разного толка. Есть Явлинский, есть Парнас-либералы. Что еще вы хотите? И да, конечно, есть партия, которая, в общем, по сути своей консервативная партия. Это «Единая Россия». чего не хватает в политическом меню. Мы покрываем весь.
Тут еще надо сказать про Парнас, получается, что за них ведь могли проголосовать, но не проголосовали.
В смысле?
Ну, на последних выборах. На думских выборах.
А вы имеете в виду случай Костромы, где...
Ну, к примеру.
Да. То есть они участвовали реально и получили свои 2%, которые показывают, что...
Нет, но там же наверняка... Нет, да. Это как раз про другое. Это как раз о том, что вот избирателям была предложена другая повестка дня.
Да.
Было много партий, которые так или иначе предлагали новые идеи по сравнению с Зюгановым и Жириновым.
Совершенно верно.
Но их не приняли избиратели.
Да.
То есть избирателям нужно, чтобы Зюганов был всегда?
Вот смысл выборов именно в этом. Каждые выборы, а у нас проходят выборы каждый год, проходит тестирование политического ландшафта. И каждый человек, который участвует в выборах, имеет возможность сказать «да» или «нет». И тем, кто уже давно в повестке, да, в списке этих самых претендентов на места, скажем, в парламентах, в региональных, в федеральном, или сказать «нет», или наоборот поддержать новичков. В этом смысл выборов. Конечно же. Поэтому вздохи на тему, что кого-то не пускают, покажите кого.
Так, а почему все-таки? У вас есть объяснение, почему избиратели, получается, не пускают людей новых? Возможно, Зюганов и Жириновский будут баллотироваться просто потому, что они понимают, любой, кто придет из их заместителей, просто обрушит результаты партии. Ну, судя по последним выборам, в Думу будет так, нет?
Нет, Юр, я не думаю, что...
Ну, видите, новые лица пошли с другими партиями, и все, нету этих лиц.
Новые лица с другими партиями.
Ну, конечно. Ну. А может быть, и в этих партиях новые лица появятся, и за них тоже перестанут голосовать. Ну, такой консервативный избиратель.
Да. Во-первых, консервативный избиратель, который привык к повестке и привык, ожидать то, чего ему предлагают, и это предложение устраивает базовый ядерный электорат каждой партии, во-первых. А во-вторых, вообще вопрос о том, о смене лидерства, он в каждой партии, он ведь на чем основан? Либо мы хотим... Просто хотим новизны, надоел. Такое тоже бывает. И, в общем, с настроением избирателей тоже нужно считаться. Либо мы реально хотим новых людей, просто потому что старый уже, надоел. Либо мы ждем, что внутри самой партии, скажем, условно, той же КПРФ, произойдет какая-то внутренняя, рокировка, или появится конкурент Зюганова с какой-то новой повесткой, который сможет придать коммунистической партии новое лицо и повести за собой более широкий электорат.
Вы не поверите, сразу несколько человек нам написали, кого не пускают.
Кого?
Эдуарда Лимонова.
Не пускают.
Да, именно эта фамилия единственная, которая вот здесь вот я вижу на СМС-портале.
Ну, политическая карьера Эдуарда Вениаминовича, она действительно включает в себя эпизод, когда партия национал-большевиков была официально запрещена на самом деле, да. Но мы знаем, что, в общем, основания для подобного решения тоже были, поскольку в биографии Лимонова есть вот этот вот сюжет, связанный с довольно экстремистской попыткой что-то такое сделать за пределами России. Да, не будем уточнять, где и почему, дело давнее. Вот. Да, действительно, с Лимоновым была такая ситуация, но теперь фактически он, я бы сказал так, что он перестал быть фигурой, которая воспринимается как политический лидер. Он замечательный публицист, по-прежнему остается одним из заметных, скажу мягко, русских писателей уже 21 века. Но как политический лидер, мне кажется, он уже, сыграл свою роль.
Теперь дальше. По поводу новых имен на этой неделе два, по меньшей мере, губернатора ведь ушли в отставку.
Да, Басаргин и Наговицын, да.
И мы опять Бурятия, понимаем, что край, люди, да, которые занимают их место с высокой долей вероятности, которые сейчас исполняющие обязанности губернатора, с высокой долей вероятности хорошо так, успешно, с большим запасом выиграют потом выборы губернаторов. Ведь это тоже так.
Ну, там несколько обстоятельств должно сложиться. Во-первых,
безусловно,
должна быть четкая однозначная поддержка той партии, которая в данном регионе действительно имеет большинство, в законодательном собрании пользуется поддержкой большинства избирателей. Должна быть, я бы сказал, такая симфоническая взаимодействие с федеральным центром обязательно.
Даже если федеральный центр будет предлагать эту кандидатуру, и она будет новой для избирателя,
да,
избиратель все равно будет в абсолютном большинстве за эту кандидатуру голосовать.
Ну, здесь мы видим проекцию авторитета президента. Если эта фигура... а она именно так в большинстве случаев и бывает, в абсолютном большинстве случаев, презентована президентом как достойная, чтобы возглавить данный субъект Российской Федерации, то, разумеется, у большинства избирателей на местах ощущение такое, что, ну, если президент рекомендует, то почему нет?
И получается, что любые выборы – это голосование по доверию к президенту.
В В том числе, да, в нашей ситуации на региональном уровне вот это вот, я бы назвал бы эту ситуацию такой плебисцитарной, как выборы президента, скажем, по принципу плебисцита.
Не и столь... пока получается, что практически все их он выигрывает.
Ну да, естественно.
Политолог Леонид Поляков, это была программа «Пиджаки» радиостанции «Говорит Москва». Леонид Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну знаешь, такие ребята, пиджаки.